Слайды, которые мы хотим показать, друзья, это слайды с информацией о конференции, которая была в этом году, в январе месяце, в Туле. Братство у нас очень большое, 15 объединений. И 14 объединений представили информацию о благовестии. Кто фотографии, кто слайд-фильмы привез. И вот, насколько возможно, друзья, за короткие полчаса мы постараемся представить объективную информацию о методах и формах благовестия, где оно и как совершается. Мы не сможем говорить за каждое объединение, потому что методы, как правило, повторяются. Но коснуться каждого метода, насколько это возможно, мы постараемся. Первое, что хотелось бы показать, друзья, вот она конференция, она была очень представительная. Примерно 800 человек было. Легче всего считать кухаркам. Это они нам дали такую информацию. В зале трудно посчитать, люди приходят, уходят, а вот кухня сказала, что было так много, 800 человек. Слава Богу, что это армия ответственных за благовестие. И еще они вдохновляют на труд членов церкви. Мы сейчас посмотрим слайд-фильм о служении благовестия в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком. Это там, где брат Веня совершает служение. А потом он дополнит информацию о Ямало-Ненецком округе. Потом мы посмотрим уже другие объединения.
Я вам просто, друзья, за хантов больше говорил, а за ненцев не говорил, потому что сейчас все увидите просто и все, там больше дополнять и нечего будет. Просто я вам потом еще хочу показать сестер моих хантеечек, выражение ихнего лица. И все. Там брат еще служитель со мной был. Мы хотели вообще у нас 10 человек крестить. Вот. Летом не знали, как к ним добраться. Вот, ну хорошо, вроде так четверых самых таких отобрали, более такого, где видно, жизнь проявляется явно, так более наученных. И вот где-то минут 10 я стоял в воде, я думал, у меня все, отпадет все. Ну ничего. И брат говорит, ты меня подстрахуй, если меня уже ноги сведут, все сведет, тогда я попробую как-нибудь выползти оттуда с проруби, так ты заползай тогда. А знаете, там как долго, один подойдет к проруби, пока он валенки снимет, пока он по лесенке опустится, да? У него все же перехватывает, пока он встанет. Вот. Потом, пока он выйдет, второй подойдет, пока он валенки снимет опять, себя с верхней одежды. Опять опустит. А ты стоишь все, и чувствуешь все уже. Ничего не чувствуется, все, ничего. Ну, слава Богу, добрался ногами своими до вас.
Наверное, это первый молитвенный дом, который совершенно без проблем построили. Вам не нужно было разрешение на участок брать, да?
Да.
И сложности не было ни с материалами. Хоть несколько слов, поясни, пожалуйста. Мы открыли вашу папку, вот эту вот.
Ну, это дом молитвы, который показывали уже, дом молитвы. Вот сейчас мы его немножко изнутри утеплили, да. И сейчас они уже хотят, вот если Господу угодно будет весной, расширять, он битком. 50 человек по 40 на собрание каждое воскресенье. Человек 10 у нас опять на крещение есть уже хорошее, в общем. Такое идет пробуждение просто это время. Это ответственный брат Яша. Он интересно так покаялся, он сейчас там ответственный. Вот, тоже прямо за братьями ездит, прямо по тундре, за нашими братьями. Остановитесь, я хочу покаяться, поговорите со мной, все, я не могу так жить. Вот благодать Божия как действовала. Это жатва у нас праздник был, 4 арбуза мы туда донесли, еле-еле. Они первый раз арбуз в жизни ели. Мы их уговаривали, чтобы они хоть корочки не кушали.
Брат Венес, расскажи, пожалуйста, какие плоды приносили на жатву местные?
Да. Ну, это долго будет, время идет.
Ну, хотя бы да. Несколько минут.
Ну, они, друзья, мы говорим, что праздник жатва будет. Приготовьтесь. Вот. Они же не знают, что такое за праздник жатва. Они же не знают, они первый раз такое слышат. Вот. А ну, этот Яша, вот этот ответственный, он немножко такой смышленый. И они осенью собирают клюкву и бруснику, уходят подальше из домов на болото, палатки ставят, чтобы бруснику насобирать и сдают, мешками прямо сдают ее, эту ягоду. Вот. И он говорит, вы знаете, друзья, какой-то праздник жатвы будет, братья говорят, надо какой-то плод, значит, принести. А какой? А вот там где-то один человек живет, давайте мы его с собой возьмем на болото ягоды собирать. И когда мы будем собирать, вы тихонечко и в ведерочко бросаете ягодки, и о Боге мы все говорите. Вот. И, в общем, так они его взяли, окружили заботой, вниманием. Он покаялся. И вот наши братья приезжают, он говорит, братья, все, мы плод принесли. Какой плод? Вот. Плод принесли Богу. На него. Вот такой плод. Первый брак у нас был в декабре. жениха спрашиваю, беседа. Гриша его зовут. Сколько тебе лет? Не знаю. Гришенька, ну сколько тебе лет-то? Ну как с тобой? Не знаю. Мама его говорит уже, да 28. А душа живая, охотник опытнейший, друзья. Он, я не знаю, вот он сколько медведей уже убил, и прямо в позвоночник четко медведя бьет. Даже вот бегущего медведя он сразу убивает. Вот как дар у него. Прям... И брак только был интересный. Вот это жених с невестой, это мама его, это родители. Вот. Ну, сочитывали двое молитвы, столько людей было тоже так интересно. Спрашиваю, ну это только по воле хоть Божьей, да, по воле Божьей. Вот брат читает Слово Божье, они проверяют, так ли это или нет.
Жених с невестой.
Да, они проверяют, вот сидят и проверяют. Вот. Кто-то мне вчера говорит, а что у нее не в свадебном наряде? Я говорю, да вы что? Одень на нее платье, у нее голова закружится сразу. Вот это Дима, это брат, он сейчас в Уренгой переехал, благовестник, он с Ноябрьска. Вот он сочитывал их, ехал, ездил. Вот. У нас было общение, это Ноябрьская церковь, друзья. И общение было, ханты съезжали, синенцы все в декабре. Тоже такое первый раз в жизни общение, национального характера. Тоже прямо так радостно было, благодать прям была. Вот. Вот это общение у нас идет. У нас были курсы харистов по северу. И мы в конце курсов, недельных курсов, сделали такое общение. Это вот немцы поют. Вот хантеечки, видите наши? Эти тоже поют. Вот, смотрите, как они слушают, сидят. С ребеночкой, видите, такой в лялечке ребеночек. Вот это Оля. Она всегда говорит, ну что, у вас петь? Нет, лучше читайте, лучше читайте. Смотрите, как они слушают, смотрите. Вот сзади там Силькупочка сидит. Вот там на заднем плане Неночка. В общем, для одних национальных мы сделали общение на Ямске. Вот эта Оля, это жена жреца. Она когда-то его в жертву принесла. Его облила бензином и подожгла. Говорит, я его тоже в жертву Богу. Вот. Но его, слава Богу, ее потушили его. Вот. И помните, может, я в церквах рассказывал, когда она каялась, я ей говорю, Оля, скажи, Господи, прости меня. А этот ее муж, бывший жрец, обгоревший, тычет ее за плечо. Говори, говори, Господи, прости меня. Вот это вот. Я за ней как за куропаткой бегал в лесу, друзья. А вот сейчас она, человек 200 было народу, и написано, видя смелость Петра и Яна, да? Смелость. Одна вышла и поет, друзья. И смотрите, какое лицо благородное. И поет, такой гимн она пела. Придет Христос, вы мне поверьте. Там та-да-да-та-та-та-та-та.
Еще на примере одного объединения, друзья, или полуострова, мы посмотрим служение на севере, а потом мы опустимся на юг. Полуостров Таймыр. Откровенно сказать, друзья, я восхищаюсь служением этого брата. Его здесь среди нас нет, поэтому можно много сказать добрых слов. Христос говорит, всякую ветвь меня, приносящую плод, виноградарь очищает, чтобы больше принесла плода. Примерно 33 поселка на Таймыре, и уже в 15 поселках есть верующие. Наверное, около 10 лет он совершает там служение. Просто, наверное, в нечеловеческих условиях. Приходится им преодолевать очень большие трудности. Хотя собрания, видите, вот это на Таймыре собрания, они очень немноголюдные. И если они приезжают в поселок, то нужно обойти весь поселок, в каждый дом. А вот такие вот большие машины бывают по несколько месяцев находятся в полностью заметенной снегом, потому что выбраться невозможно. Дорога твердо накатанная, и если чуть-чуть съехал с этого твердого наста, то тогда вот, вот что случается с автомобилем. Вот в этой местности погиб Александр Бем. Примерно так вот выглядят поселки северного нашего края. Если снег обильный, то засыпает полностью по крышу. Вот такими вот они экспедициями проехали на машинах. У меня записано, на машинах было 5 поездок, 8300 километров проделали наши благовестники по бездорожью. Даже музыка у них в церквах уже появилась. Хотя еще 10 лет назад там совершенно никого не было. И вот когда приезжают в поселок, несмотря на мороз, собирается много людей. А вот на таком вездеходе у них было 2 поездки, 5700 километров. Друзья, нам порой в мягком кресле трудно сделать 300, 500, 700 километров. Но когда брат рассказывал, он торопился на похороны на Буране, это типа мотоцикла снегового, такого открытого типа техника, 30-40 градусов мороза, двое суток он не вставал из-за руля, ехал за рулем, чтобы успеть на похороны. Бывают вот такие вот поломки, нет там сервисов, и если поломался автомобиль, нужно его в суровых условиях ремонтировать и только мудрости и милости просить у Бога. Кроме поломок, еще очень большие опасности на дорогах. Где-то бывает под низом, под снегом лед, а подо льдом вода. И если тяжелая машина провалилась, тогда очень трудно ее оттуда извлечь. На лодках летом они передвигаются. Примерно 2-2,5 тысячи километров они проезжают, благовестники, на лодках. 2 километра 200 метров за лето они перетаскивали по сухому. То есть по болоту, там, где совершенно нет воды, приходилось тяжелые груженные лодки перетаскивать до следующего водоема. Эта вода спала. Друзья, это просто нечеловеческие усилия нужны, чтобы это все сделать. Вот примерно вот так выглядит. Это лодки не на стоянке, их нужно 2 километра протащить по листьям. А лодки груженные 200-300 килограмм, потому что и бензин, и продовольствие, и литература, и вещи все. Вот так выглядит дом в Катарыке. Это молитвенный дом, который начал строить Виталий Ломакин и не закончил. После него переселилась другая семья. Он погиб, перешел к Господу, а дом достроили. В основе, друзья, любого благовестия, какой бы этот метод ни был, все равно лежит личное благовестие. Каким бы способом благовестник не привлек человека к беседе, все равно личная беседа лежит в основе благовестия. Поломки, друзья, они очень трудными способами достигаются, очень трудно восстанавливаются, потому что нет инструментов, не знаешь, что поломается, и только милость Божья, она сохранила много раз жизнь наших братьев и сестер в этих поездках. Вот опять личные беседы, личное благовестие. Заходят в дом, собирают детей, где можно в школе, в интернате. Так совершается служение на Таймыре. Их немного-то. Следующее. Вот, друзья, страничка благовестия – это цыгане. Цыгане, они существуют, наверное, не только по всей стране, но по всему миру. Но есть сосредоточение цыган, где они особенно поселились. Это, наверное, Закарпатье. Хотя я цыган встречал и в Казани, и в других местах, которые говорят и по-молдавски, и по-украински. Но вот там-то их особая концентрация или сосредоточение. И в этом году как-то Господь дал им особую милость и благодать. Первое место они занимают по показателю их объединения. Первое место по показателю количества крещаемых на члена церкви. Самый высокий показатель в братстве в этом году у них – это на 17 членов церкви один крещаемый. Друзья, это очень большая цифра. Если бы в наших церквах было так, то, наверное, пополнялись бы очень быстро наши церкви. А в этом году у цыган не так. Я не могу привести цифру, но десятки тысяч километров цыгане уже проехали с проповедью Евангелия. Ну, для них, наверное, кочевный образ жизни – это что-то близкое, родное, поэтому нетрудно им оторваться, чтобы уехать на служение. Но их ведет, я думаю, что не традиции, не обычаи, а любовь к Господу. Следующее – это Кавказское объединение Петр Костюченко. Чем, друзья, интересно ли особенно это объединение, что там сегодня находится наш единственный узник, который в братстве. Вот этот кадр, который вы сейчас видите, это Абхазия. Начальник милиции позвонил хозяину молитвенного дома, это маленькая церквушка нашего братства, пригласил его к себе, говорит, в наш город приехали пятидесятники, субботники, иеговисты, и начинай здесь агитацию, нам чужие не нужны, пожалуйста, вызывай своих и усиливайте агитацию. Начальник милиции дал добро, и вот поэтому братья говорят, нам нужно было незапланированно выехать в Абхазию для благовестия. И народ очень воспринимал с большим желанием, с большой ревностью принимали Слово Божие. Вот это вот кадр по приглашению, благовестие по приглашению начальника милиции. Проходят встречи для студентов. Это тоже еще одна форма благовестия. Не только на Кавказе, но, друзья, это уже и в России, и на Украине, и в Молдавии проводят такую еще форму благовестия. Собирают молодежь, студентов. И за круглым столом кто-то приглашает еще потом к какому-то угощению, а кто-то просто за открытой Библией проводит вечер и отвечает на все вопросы, которые волнуют молодежь. Фотография с цветами стоит наш брат Гагик Мирзаян. Если вы читали последнее сообщение, неделю назад пришло, его сильно избили. Мама пришла к нему на свидание. и увидела следы кровоподтеков. Он едва-едва передвигался, трудно разговаривал, потому что сильно его били, склоняли к сотрудничеству. Хорошо, друзья, если мы будем вовремя, получая вот эти сообщения, вовремя на них реагировать. Неделю назад пришло к нам это сообщение, и хорошо, если уже сообщения эти написаны, потому что это единственный узник, который, можно сказать, сегодня исполняет посольство в вузах. Кто, как не узники, расскажут погибающим грешникам о спасении в тюрьме. Наши братья и сестры вот на суде у него, после суда дали ему цветы, разрешили встретиться, побыть еще с ним вместе, но он сейчас отбывает срок заключения. Еще одна форма благовестия – это незапланированные похороны. Похороны никогда не планируют, за исключением того, если человек долго болеет и уже видно, что он умирает. И нередко бывает такое, что благовестников приглашают на похороны. Это, друзья, очень хороший способ сказать людям о том, что их жизнь кратковременна. Северное объединение еще использует такую форму благовестия. Нет недостаточно средств для благовестия, недостаточно техники, и поэтому по северу, здесь они доехали на поезде до Воркуты со спальными мешками, полностью с провизией. Примерно экипировка одного человека весит 40 килограмм. Вот на себя он берет. В этой группе и брат, наш брат Гриша Кушнир тоже отправился. Вот примерно так выглядит один путник. Отправились они примерно на расстояние 200 километров. Пройдут 10, 15, 20 километров в день и привал вечером. Хорошо, если найдут какой-то чум, заходят в него, благовествуют. 2-3 недели вот так в пути. Конечно, молятся о том, чтобы не было никаких болезней. Лето – это очень символическое. По снегу нужно двигаться немало, потому что там, где солнце не достает где-то за пригорком, снег не сходит практически никогда. А вот это озеро, в котором утонул наш брат из Железногорска, Котов, вот в этом озере он утонул. И братьям приходится переходить вброд вот такие вот водоемы. Чем опасны эти водоемы? На улице примерно 5-7 градусов тепла, ну а вода 1-2-3 градуса, больше не прогревается. И когда жарко, человек быстро шел, распаренный в теплой одежде, потом переходит через вот этот водоем, судороги сводят ноги. И поэтому можно вот на таком, казалось бы, неглубоком переходе отдать жизнь Богу. Вот так, наверное, и случилось у нашего брата. Он один ушел и больше не вернулся. Группа, которая идет в этом направлении, они разделяются на три группы. Одна группа едет на машине, вторая пешком, и третья, у них там тоже есть своеобразные, на лодке. Своеобразная форма благовестия. Они избирают только маршрут, который у реки. Еще одна форма благовестия, друзья, это катер. У нас с вами нет нужды использовать этот вид благовестия, но братья наши очень благословенно совершают это служение. Немало трудностей и опасностей они испытывают, и, казалось бы, на таком красивом и устойчивом судне. Но когда выходят они на широкую реку и нужно пересекать там, где высокие волны, были такие случаи, Валентин Фот рассказывал, что потеряли уже надежду на жизнь. Оторвало руль у катера, и казалось, что уже совершенно не будет никакого спасения. А вот когда катер пристает к берегу, бывает такое, что собирается много народа. Слава Богу, что сегодня еще есть возможность на севере, этот кадр северного объединения еще открывает двери в школы. Можно детям подарить Евангелие и еще с ними пообщаться. В некоторых объединениях это уже невозможно. Вот раздается Евангелие детям. Бывают трудности. В частности, вот в этом году, вернее, в прошлом году была трудность, что катер сел на мель. И не один наш катер, еще было два катера. Вот видите, вот такая вот была трудность. Несколько катеров сели на мель, и когда пришел буксировочный катер, который стал вытаскивать тех, которые сели на мель, те два катера вытащили, а наш катер «Благовестник» не вытащили. Я не знаю причину, братья не говорили. Может быть, эти катера что-то заплатили, а «Благовестники» отказались платить. Но это только предположение. И так они уплыли все втроем, буксировочные два катера, которых освободили, а наши братья поддомкрачивали и очень с большими трудностями снялись с мели. И потом можно было поужинать, зажечь свечи, спокойно уйти на покой. Еще одна форма благовестия, друзья, она далеко не везде применима. В прошлом она принесла очень много благословения в нашем братстве, сегодня приносит, но не везде она применима, это палатки. Удивительно, но эта палатка стоит в Прибалтике. Еще на Украине, у нас на севере Одесской области используется, и где-то еще в Сибири. Но в Молдавии уже и в других районах, в Беларуси, например, уже невозможно использовать палатку из-за того, что очень агрессивно настроено население, или православные, или католики. И все равно в основе любой формы благовестия, друзья, лежит личное благовестие. Если не можешь передать весь спасение лично, то тогда ни палатка не поможет, ни катер, и никакие рюкзаки, большие машины. Вот в таком уютном месте сестры догадались провести занятия с детьми. Бывает еще, богослужение проходит в таких уютных парках, скверах. Но в городе благовестие, оно опасно тем, что очень быстро реагируют на это правоохранительные органы, и часто благовестие заканчивается судом. Вот брата арестовали, у милиционера в правой руке ручка от машины, чтобы открыть дверь и посадить. И вот суд, судят за благовестие нашего брата. Это в Прибалтике. Средняя Азия. В Средней Азии до 14 века, друзья, были большие церкви. В Ташкенте, в других церквах, в других городах были огромные церкви. Но кровавые походы Тамерлана, они уничтожили полностью христианство, не оставив совершенно никакого следа. И до 19 века там христианства в Средней Азии практически не было. И только в начале 19 века такая невольная эмиграция, когда стали ссылать туда людей, христиан, возродила немного христианства, а пробуждение началось только в 90-х годах, когда открылись двери благовестия широко. Разные методы используются в благовестии. В Средней Азии еще один метод, который нашел практическое применение, это благовестие на лошадях. В Киргизии используется этот вид служения. Вот этот брат положил, наверное, основание этому виду служения. Зовут его Владимир, фамилия Шульц. Я хотел бы немного остановиться и рассказать очень кратко историю его служения. Живет он в станции Ивановка в Киргизии. Он немец. Церковь была абсолютно немецкая. То есть все члены церкви были немцами. И где-то в 90-х годах практически вся церковь, чуть раньше подали заявление на выезд, и к 90-м годам они уже все выехали. Он был последним, кто должен был прийти в молитвенный дом, закрыть этот дом и уехать также в Германию. Собрал вещи, продал все свое имение, собрался уже выезжать, помолился с семьей и пошел с ключом закрыть молитвенный дом. Подошел к дому, расплакался и говорит: «Господи, неужели я оставлю этот дом? Кто ж сюда теперь войдет?» Вернулся из семьи, говорит: не могу уехать, остаемся. Распаковали вещи свои. И так вот он один-единственный остался на этой станции Ивановка. Не приходили туда ни киргизы, ни русские, потому что считали, что это немецкая вера. А когда он один остался, потянулись люди из других национальностей. Сейчас там хорошая, прекрасная церковь. И он использует такую форму благовестия, вот как лошади, потому что по киргизским горам очень трудно передвигаться на другом транспорте, а он, егерь, это по-нашему как лесник, только в той местности он так называется. Есть у него лошади и немало лошадей, он часто и даже своими лошадями жертвует, как сегодня машинами братья таким транспортом жертвуют для служения. Но, друзья, этот метод не только в Киргизии нашел применение. Брат Александр Вал из Абакана тоже использовал этот метод, тоже группа братьев на лошадях совершали благовестие. В сибирском объединении используются такие большие грузовики, и летом грузят вещи и выезжают на 2-3 недели, 4 недели, посещают 10, 15, 20 и более поселков по 2-3 дня. Это тоже форма благовестия. Где-то по реке, где-то, где нельзя проехать на большой машине, а где можно на автомобиле, там передвигаются на автомобиле. Встречают немало трудностей со стороны староверов и других религий, которые вот приходят и сеют чуждое учение. Так же, как и везде, друзья, не только на севере, а вот даже и вот в местах, где потеплее, казалось бы, и вот какая-то есть растительность, но дороги все равно неважные, и трудности благовестники используют особые. Друзья, я думаю, я не скажу секрет, что на благовестие, на это служение дьявол особенно негодует, потому что это служение непосредственно из его царства вырывает у него его последователи или его достояние, то, что у него есть. И поэтому, насколько может, дьявол, наверное, жалит в пяту благовестников, Ну, боюсь сказать, что больше, чем других, но, наверное, не меньше. Еще один вид благовестия – это ансамбль Евгения Никифоровича Пушкова. Друзья, за прошлый год обратились к Богу, сейчас я посмотрю точно цифру, 1502 человека. Это по свидетельству Евгения Никифоровича Пушкова. Вот только карта их маршрута по Сибири. Посмотрите, друзья, сколько точек и сколько тысяч километров пришлось им проехать. Это только в Сибири. Но Евгений Никифорович Пушков примерно 1/3 своей жизни проводит в поездках на благовестие. То есть дома он находится очень-очень мало времени, поэтому у него такой большой результат в его служении. Можно рассказывать много примеров интересных, потому что его служение связано с такими яркими событиями. Еще, друзья, благовестие совершается среди такой нации, их можно назвать нацией, но они есть в каждом народе. Они есть и среди русских, и среди молдаване, и среди украинцев. Это наркоманы. Друзья, это особое положение, это особый вид, наверное, даже не болезни, а какой-то привязанности, где нужно особое освобождение. И люди, которые имеют опыт, Павел Точилин, вот он в красной рубашке был, это человек, который сам был наркоманом, и сегодня он является ответственным за благовестие в церкви. Я с ним долго общался, расспрашивал о том, каким образом они вышли на наркомана. Он говорит, об этом наркоманы могут воспринимать легко слово от тех, которые близки к ним и которые знают хорошо их образ мысли, их психологию. Вот это вот служение в Воронеже проходит, вот это вот. Примерно 20 человек уже из реабилитационного центра в городе Лиски обратились к Господу. Дети посещают, около 40 детей посещают в этом реабилитационном центре богослужение. Но наркоманы, когда обращаются к Богу, у них особая любовь к Господу горит. Вот видите, с правой стороны стоит прямо в углу, это актуальный наркоман. Он сейчас, сам Павел рассказывал о таких людях. Вот эта сестра, бывшая наркоманка, обратилась к Господу. Сейчас у них хорошая семья. Есть целые семьи, которые обращаются к Богу, хорошие у них, прекрасные дети, которые служат Господу. А вот люди, которые не имеют совершенно ничего, которые расточили в жизни все, кто-то десятки тысяч долларов потратил на наркотики и остался совершенно без средств к существованию. Кого-то родители поместили сюда, кто-то сам пришел. Большое благословение вот церковь испытывает на евангелизационных собраниях, когда в реабилитационном центре готовят этих людей к покаянию, а потом приводят на собрание. Детский лагерь. Эти бывшие наркоманы совершают служение в детских лагерях. И те, которые уже освободились от этой зависимости, вот посетили Белую церковь. Сейчас вот этот кадр, ВИЧ-инфицированная больница, вот пришли братья, те, которые раньше были в этой зависимости, для которых дорого жизнь стала в Господе, и они несут туда, где люди очень обременены вот этим тяжелым злом. И не только эти наркоманы, еще и медицинский персонал интересуется. Это благовестие в городе Прохладно. Вот эта группа, обратившаяся к Богу наркоманов, они посетили еще реабилитационный центр в городе в Новочеркасске. Примерно, сейчас я скажу точно цифру, 3000 человек прошло через этот реабилитационный центр. И многие уже обратились к Господу. Вот это фотографии уже из новой жизни. Люди оставили наркотическую зависимость. Дают крещение только через полгода, если совершенно нет больше никаких привязанностей или же тяги к наркотикам. Потому что это такое зло. Бывает и полгода, и год человек освободился от этой зависимости, а потом опять впадает в этот грех, если не бодрствует. Но когда они освободились, вот так выглядит реабилитационный центр. У них особая ревность к благовестию. А вот это, друзья, город, даже это не город, да, город Камышин. Здесь совершалось благовестие среди людоедов. Террористы-людоеды – это особый спецприемник, куда помещают людей, которых нужно изолировать от общества. И вот им тоже, 200 человек примерно, слушали слово спасения, им тоже раздали Евангелие. Вот с такой ревностью совершается служение вот этой группой благовестия. И еще хочется несколько слов сказать, друзья, о глухонемых. Брат уже свидетельствовал о этом служении, которое совершается Я только скажу статистику, что 15 лет уже благовествуется Слово Божие в нашем братстве среди глухонемых, и около 400 человек являются членами церкви в нашем братстве. Благовествуется также среди глухонемых дети, они очень легко учат язык жестов. И вот группа детей на Кавказе выучили песню на языке жестов, и в клубе, когда собрали глухонемых, они, если можно так выразиться, спели песню для глухонемых. Но это было, конечно, на языке жестов. Вот такое, друзья, благословение приносит и служение среди глухонемых. А это умирающие наркоманы, к таким особенно спешат.